Друзья, добрый день. Это «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский, и, как всегда, с нами в воскресный день Владимир Пастухов. Владимир Борисович, добрый день.
Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте.
Друзья, обращаюсь к нашей уважаемой аудитории. Не забывайте, что мы вещаем на Ютубе, а он так устроен, что чем больше лайков, тем больше наша аудитория. Поэтому, если вам понравилась какая-то мысль, высказывание, идея, суждение, то поставьте в этот момент лайк, напишите комментарий, ну и просто подпишитесь на нас. У нас много интересного, важного и полезного. Владимир Борисович, начнем. Я предлагаю начать с темы... со всего того, что происходило вокруг тела Алексея Навального. Мы знаем, что накануне власти все-таки согласились отдать матери тело Алексея. Как вы думаете, а почему они пошли на этот шаг?
Ну, понимаете, мне не хочется говорить, что я такое ощущение имею, что мой телеграм-канал читает в Кремле. Думаю, что это не так, конечно, это высокое самомнение, но я вчера утром написал, что неделя показала, что картинка от любого рода демонстрации на похоронах Навального, даже с разгоном, водометами и всем остальным, не нанесла Кремлю в целом и Путину лично большего репутационного вреда, чем картинка торгов с матерью Алексея Навального по поводу тела его сына. То есть это не только было, ну, на первом этапе это было омерзительно, а на втором этапе это стало рождать мемы о каком-то трупоедстве и каких-то мистических ритуалах, там, поедания сердца своего врага в Кремле. Понимаете, то есть за неделю Кремль прошел весь путь от... отвращения и презрения до издевки, насмешки и брежневизации. То есть это надо было, я не знаю, какого ума быть людьми, чтобы это завершить. Поэтому решили просто уже дальше не упорствовать, потому что в принципе ему в принципе, с одной стороны, все равно, что о нем думает интеллигенция. То есть вот интеллигенция в целом, как и элиты в целом, она выключена сейчас из любого политического процесса, и роль ее нулевая, и, соответственно, вес ее мнения для него ноль. Но если так дальше пошло бы, и вот эти вот мемы пошли бы в народ, то, понимаете, самое страшное для диктатуры, когда над диктатором начинают смеяться и ржать в массах. И вот есть же две точки, понимаете, есть две точки. Это празднование 300-летия дома Романовых вот, с помпой и народом богоносцем, который как бы лобызает лик царя. И дальше буквально два года войны, и вся страна наводнена картинками пошлыми, такими похабными картинками царя, царицы и Распутина с понятным подтекстом и контекстом. И все. И дальше никто пальцем не шевельнул, когда это все происходило. Поэтому здесь этот риск очень большой. И в какой-то момент он стал очевиден, видимо, уже и в администрации президента, и стали отыгрывать ситуацию назад. То есть другой вопрос, что почему, собственно, играли эту ситуацию, вот, на что рассчитывали. Тут тоже ответ достаточно простой, потому что не тот человек пошел. Решения принимали очень механистично. Пункт первый. Похороны Навального – это риск. Пункт второй. Похороны Навального допустить нельзя. Пункт третий. Надо надавить на семью, чтобы этого не было. Пункт четвертый. Безусловно, если мы надавим, то, конечно, они тут же сломаются. Ну а как же, мы же такие крутые, что обязательно все кругом сломаются. Ну вот люди не ломаются. На этом всегда и подскальзываются.
Знаете, у нас есть вопрос от нашей зрительницы, от Ольги, 44 года. Она отправила мне его в нашу такую интернет-приемную в Телеграме. Насколько я понимаю, те, кто скорбит по Навальному, в основном представители интеллигенции, то есть меньшинство порядка, ну, 2% населения. Сужу об этом и по количеству просмотров оппозиционных видео общественных деятелей, и по лайкам в соцсетях, ну и по количеству подписчиков у оппозиционных журналистов. Может ли этот незначительный процент населения как-то повлиять на коренной электорат Путина, переломить ситуацию и инициировать перемены? Что для этого нужно сделать? Ну, я бы, наверное, может быть, разделил этот вопрос на несколько частей и начал бы с преамбулы. Не кажется ли вам, что довольно небольшое количество людей вообще в курсе того, что произошло с Алексеем Навальным, как он погиб и какие зверства и мытарства окружали его убийство?
Ну, мне кажется, что вопрос «кажется, не кажется» это здесь неуместно. Мне кажется, что это констатация факта. Действительно, так оно и есть. Все, что происходит сейчас с альтернативными мнениями, альтернативными действиями, альтернативными движениями, оно все маргинализировано, загнано в пузырь. Этот пузырь изолирован от остального общества, которое, кстати, тоже разобрано на разные пузыри. И, ну, это одно из достижений режима, и это то, на чем, собственно говоря, держится сейчас эта власть. То есть они не допускают в массовое сознание каких-либо сомнений. Вот ключевое – это не посеять сомнения. Чтобы не посеять сомнения, соответственно, надо изолировать источник сомнений, поэтому, ну, скажем, уже приблизительно с 2020 года основной точкой приложения репрессий является инакомыслие. Не инакодействие, как это было, скажем, в период там, с 2003 по 2020 года, а именно инакомыслие. Вот этот вот переход, он очень важен. И он как раз является точкой отсечки для окончательного перерастания системы из слабоавторитарной в неототалитарную. Поэтому это нормальное совершенно состояние, в этом нет ничего удивительного. И все общества подобного типа устроены абсолютно одинаково, уверяю вас. Ни в одном тоталитарном обществе на данной стадии его эволюции оппозиционные лидеры не являлись там, фигурами общенационального масштаба, которых все знают, которых все... Потому что когда они становятся такими фигурами, эпоха тоталитаризма кончается, начинается эпоха революции.
Да, ну и в продолжении, собственно говоря, этого вопроса...
Вы следующего вопроса ставили, разобьете, я и разбиваюсь.
Да. Справедливо, все правильно, спасибо. Собственно говоря, сам вопрос, что должно произойти, чтобы этот незначительный процент населения мог влиять на ситуацию в стране и как-то переломить настроение у коренного электората Путина?
Ну, я бы тут прошелся немного по азам теории революции, и ну, одним из открытий начала, скажем так, 20 века стало понимание того, что революции, во-первых, явления объективные, и, б, они не происходят по желанию. То есть до этого момента все-таки господствовала теория, что революция – это штука такая субъективная, что для этого надо иметь группу карбонариев, пассионарных, ну, некую готовность общества. Эти пассионарные карбонарии могут в любой момент устроить переворот и революцию, изменить социальный строй и много чего еще наделать. Значит, где-то в начале 20 века, скажем, общественная мысль доросла до понимания того, как это все на самом деле устроено. И частью этого понимания стало то, что революция – это, ну, некий достаточно объективный процесс, скажем, проявление глубинных, фундаментальных каких-то закономерностей, тенденций развития общества, которые не зависят ни от одной отдельной личности, ни от воли каких-то групп, а случаются, ну, в некотором смысле, сами по себе. Там другой вопрос, что наличие этих личностей и групп, оно может способствовать процессу, там, ускорять его, отодвигать, но, тем не менее, это как вот извержение вулкана. Понимаете, ты живешь на склоне вулкана, ты, конечно, можешь попрыгать, попрыгать там на склоне, но это большое самомнение думать, что от того, что ты прыгаешь на вулкане, ты вызываешь его извержение. Он извергается сам по себе. То есть ты можешь угадать время, когда тебе надо оттуда сматываться, прислушиваясь внимательно, ухо приложить. Вот это ты можешь. А прыгать на вулкане бессмысленно. Он этого не поймет. Он даже не обидится. А поэтому это первое было открытие. А второе было открытие, что эти революции происходят в определенный момент. Вот эти извержения, они происходят в определенные моменты, когда звезды сходятся. То есть вот когда сходятся звезды, тогда все начинает приходить в движение. А вот между этими как бы моментами, между этими моментами, общество находится в таком стабильно спящем состоянии, когда власть тех людей, которые управляют обществом в данный момент, прежде всего держится на инерции. Вот инерционность – это такая великая сила, которую как бы совершенно не научились правильно оценивать. Потому что говорят, ну, власть держится на штыке, да, власть держится на обмане, безусловно. Власть держится на войне, которая нужна как стабилизатор вот этого состояния, безусловно. Но в первую очередь власть держится на колоссальной инерции. То есть мы по природе так сконструированы, ведь мы сконструированы на самом деле, и наши определенные действия, они все равно зачастую проектированы больше подсознательными инстинктами, чем нашими сознательными какими-то решениями. То есть мы так сконструированы, что мы ориентированы на максимально возможное сохранение состояния подчиненности власти. Это сделано для того, чтобы общество могло выживать. Потому что если бы любое маломальское возмущение приводило тут же к смерти власти, ну, то ни одно бы общество вообще не развивалось, бы не устояло. Поэтому нужно смириться с тем, что мы развиваемся от точки до точки. Это закон. И он очень тяжелый психологически. Потому что, ну вот я скажу сейчас, я как раз в Лондоне какой-то курс лекций прочитал в кое-веке. И после одной из лекций висел, мне кто-то задал вопрос, на что вот, что же получается? Все, что нам делать, это типа ждать, пока Путин умрет. Но я этого не говорил, но это как бы, так сказать, люди траекторию провели, но я не понимаю, почему люди этому удивляются. Ну, то есть, да, то есть, на самом деле, вот такова ситуация, что колоссальная сила инерции, сила тяготения политического, она придавливает всех к земле, и таким образом каких-то возможностей вот подпрыгнуть просто. То есть подпрыгнуть и улететь в космос, их нету. То есть для этого нужна вот эта ракета революционной ситуации. Она сама по себе не происходит. То есть или власть должна допустить серию каких-то колоссальных ошибок и не суметь их исправить, тогда эта революционная ситуация возникает на пустом месте, либо происходит какой-то переломный момент в судьбе самой власти. И тогда эта революционная ситуация происходит, тогда все задвижется. Но вот просто надо иметь смелость и мужество глядеть в правде в глаза, что да, вот такие вот состояния бывают иногда, ну, в общем, неизменяемые. И через них надо только пройти и прожить, и готовить либо себя, либо следующее поколение к тому, чтобы оно воспользовалось окном возможностей, которое будет обязательно.
Ну, позже. Про тело Навального, которое все-таки выдали матери, соратники Алексея Навального считают, что это результат давления, которое оказывало и общество, и международная какая-то общественность, да, и те представители и культурного класса, и там музыканты. Вот это действительно может быть так? И является ли это победой? Можно ли это так трактовать, то, что тело отдали матери?
Ну, это в некотором смысле капитан очевидность, но я бы расставил акценты иначе. Я считаю, что прежде всего это победа матери. При всем уважении к нашей реакции, а она у нас была, при всем уважении к лидерам общественного мнения, которые в значительной степени подняли градус тревоги, но, во-первых, не первый раз и по-разному поднимали. То есть они оказались в тупике при всем при том, потому что им надо было сломать волю одного человека, и они рассчитывали, что это такой easy catch, что сломленная горем женщина не будет иметь внутренней силы противостоять машине государственного насилия. Вообще противостоять машине государственного насилия в любом состоянии, а не только в состоянии матери, потерявшей сына в 47 лет. Кстати, сейчас отбросили в сторону там революционер, диссидент. Мать потеряла сына в 47 лет, мать его пережила. Что может быть хуже? То есть расчет был на то, что это вот как раз ситуация, где все эти ментовские приемчики, все эти разводки следователя, понимаете, которые известны каждому студенту, который юридический факультет там заканчивал, не говоря уже о какой-нибудь там волгоградской или еще какой-нибудь школе МВД. Поэтому эти вот разводки, вот вы тут подумайте, а тело разлагается, а если ты не так, то мы так. Знаете, я на четвертом курсе там случайно товарищ меня пригласил, он в прокуратуре работал, и он его срочно вызвали, и он меня пригласил с собой на допрос. И Андроповское время было, и там пачками брали каких-то чиновников мелких, ну, показуха, как везде была. И на этом допросе нужно было сломать такая актуальная тема, казалось бы, до войны не было, какого-то взяткодателя, который на самом деле, там, видимо, военкому занес какие-то деньги, чтобы сына от армии отмазать. Но это 83-й год, не так брутально было. И против него ничего не было, кроме психологического давления. Вот все знали, что если он сам сейчас что-то не скажет, то его по закону, а тогда еще закон действовал, через 3 часа надо отпустить. Вот я видел вот эту вот сцену, как, так, ремень снял, шнурки развязал, и вот человека как бы... Но это от того спасло то, что он в ступор впал. Понимаете, бывает спасительный ступор. Он настолько испугался, что он потерял дар речи. И за 3 часа он ни одного слова промычать не смог. Через 3 часа ему вернули шнурки и ремень и отпустили. А здесь не ступор, здесь воля колоссальная женщины, ее принципиальная позиция, вот, понимание матери, что для ее сына важно. Вот это сломало что. Понимаете, это ее подвиг в некотором смысле. Ну и поддержка, конечно, имеет значение.
Что теперь? Как теперь будет развиваться ситуация? Мы понимаем, что власть боится Навального, может быть, еще больше даже, да, чем живого, потому что похороны, потому что представляют, что это может быть, как это может происходить, потому что независимая экспертиза тоже, да, которая была уже у Навального после его отравления, когда, собственно говоря, он был в Омске, но потом благодаря другой его женщине, собственно говоря, его супруге, да, его удалось вывести в Германию и там провести независимую экспертизу. Вот что мы теперь ждем, как вы помните?
Ну, во-первых, Дмитрий, это очень красивая фраза, то есть если бы я писал плакаты, я бы ее использовал, что власть его сейчас боится больше, чем живого. Но в реальности она живого его боялась больше, чем мертвого, иначе бы не убила. Поэтому тут все-таки, к сожалению, к огромному, она боялась его живого. И тут можно много там говорить почему, но это уже и сказано много. Значит, я думаю, что нас ждет вторая серия марлезонского балета. Это Будет, конечно, сейчас торг все равно за то, чтобы максимально усложнить процедуру похорон и все равно не уйти в докаты, не дожать семью, чтобы это было камерно, чтобы это было без публичного прощания, чтобы это было на каком-то кладбище, на котором черт как доедешь. То есть, вы знаете, помните, фильм был «Заря пленительного счастья»? И там есть такая замечательная сцена, как, по-моему, я не помню, по-моему, Трубецкую пытается губернатор там Иркутской области отговорить от того, чтобы она ехала к мужу. И вот у нее там мурыжит несколько месяцев. Ну, то есть это историческая сцена, но в фильме просто это потрясающе сыграно. И просто такую психологическую пытку многомесячную над ней устраивает. И потом, в конце концов, когда она не сломалась, он говорит: «Вот меня заставили, я не виноват. Простите, пожалуйста, дамам, там, лошадей и все прочее». Но вот это вот то, что семье предстоит пройти, то есть это будет попытка организовать такую вот сейчас растянутую на еще неделю психологическую пытку, торг вот такой мерзкий совершенно, вот торг вот такой трупоедский вокруг этого, это практически неизбежно, потому что я боюсь, что мозгов уже сейчас все это закончить и быстро закончить любой, как бы ценой там любая картинка, пусть. Я вообще не понимаю, чего они боятся, если честно. Ну, то есть общество абсолютно циничное, люди на самом деле все понимают. Все понимают, что ну, 30-50 тысяч людей, которые не согласны с войной и которые поддерживают Навального, и либо даже не поддерживают Навального, но глубоко возмущены этим убийством и сочувствуют его семье, их, естественно, найдется, и в 140-миллионной стране это ничего не значит. Это совершенно понятно, что вот цифра там 30-50 тысяч человек, это является предельно мыслимой в сегодняшних условиях репрессии, которую можно увидеть. Ну и вот эти люди пройдут. Хорошо, там найдутся какие-то провокаторы, которые, условно говоря, могут пытаться завести толпу. У них дивизия Нацгвардии столько же, по-моему, сколько на фронте с Украиной воюют. Вот понимаете, у нас еще непонятно, где главная армия находится страны. Вот если они этого всего боятся, тогда вообще что они там делают? Потому что, в общем, им пора заказывать билеты в Дубай. То есть вот причина, по которой вот этот какой-то животный, совершенно иррациональный страх публичного проявления недовольства, о котором знают все равно все абсолютно, потому что хотя бы они пока не закрыли полностью интернет, и все равно. То есть сейчас же люди как бы от информации защищены не тем, что они не могут ее получить, а тем, что они не хотят ее получать. Но так-то, в принципе, все понимают. Это на самом деле то, что происходит, это предмет отдельного глубокого исследования политических психологов, потому что действия сейчас, они абсолютно иррациональны.
Так, Владимир Борисович, вот можно я выскажу тут теорию? Не знаю, насколько она вам понравится, но возможно, может быть такое, что они действительно уверены, что за каждым оппозиционным журналистом, за каждым мундепом в далеком сибирском городе, который не согласен с властью, за каждым ЛГБТ-плюс активистом стоит мощный, огромный, гигантский, дорогущий госдеп. Вот то, что они нам сами как бы да, втирают, они сами в это и верят.
Это возможно. Я думаю, что именно такую картину они инсталлировали Путину в мозге. То есть это легко на самом деле. И, возможно, в это верит какая-то часть пропагандистов, ну, по должности, потому что невозможно пропагандировать, если ты не возбудил в себе вот эту вот веру. Понимаете, это как по Станиславскому надо войти в роль. Но я абсолютно не верю, что в это верит какой-нибудь Новиков, что в это верит, собственно, сам Кириенко, что в это верит Вайна, что в это верят те ребята, которые неплохие деньги зарабатывают и отнюдь недорогие во всех этих синтенках, которые при администрации президента. Я не верю, что в это верит Кристина Потупчик, которая эту мерзость запустила, ну, по крайней мере, в аффилированных с ней институциях с фейковой записью матери на обращение. Да. Да, понимаете, то есть я, это люди достаточно умные, предельно циничные, больше напоминающие вот этих орловских абраенов, понимаете? Поэтому они могут впаривать, конечно, эти сказки высшему руководству и толпе. Но есть какая-то часть людей с профдеформацией, но это неизбежно, понимаете? То есть, если там сидит человек, там соответствующий второму управлению ФСБ, и постоянно, и его как профессиональная задача бороться с агентами иностранных разведок, то он 10 лет отработав, он в каждом дереве будет видеть агента иностранной разведки и дупло, через которое... То есть, в каждом дупле ему будет видеться тайник, понимаете? Но это профдеформация. Но в политическом отделе не думаю, что это так. Это какой-то другой баг, понимаете? Это какой-то системный сбой уже, который рано или поздно приведет их к какой-то фатальной совершенно ошибке. Вообще ведь такие системы, они же гибнут не от внешнего воздействия, при всем при том никогда. Они защищены. Они гибнут либо... Они выгорают в какой-то момент, либо от какого-то внутреннего вируса.
Два года войны. Давайте обсудим. Я предлагаю вам обсудить связь дела Навального, большого такого, да, кейса, и, собственно говоря, специальной военной операции, которую Путин начал против Украины. Есть ли она? Или это каких-то, как говорят про кремлевские политтехнологи, два трека отдельных и независимых друг от друга?
Ну, а есть, но только обратная, понимаете? Она есть, но обратная связь. Мы должны понимать в конечном итоге глубинные причины этой войны. То есть эта война, она на самом деле она имеет какие-то внешние причины, которые лежат на самом деле вне области Украины. Потому что Украина – это в некотором смысле случайная жертва этих разборок путинских или с Западом. Но второй, самой главной причиной появления этой войны является то, что в каком-то этапе этот режим перестал справляться с ситуацией в обществе. Вот это второй этап вот этой вот революции 11-12 годов, неудавшейся, которым говорят, давайте вот посмотрим цепочку. Что у нас было? У нас пришел Путин. Большие надежды были на него. Сейчас все открещиваются, там говорят, что с самого начала заглянули ему в глаза и увидели ад. Но это не так. То есть очень значительная часть интеллигенции там на рубеже 99-2001 года, ну, полагала, что да, это свежая кровь, это молодой лидер, что он как бы даст демократию твердой руки. Вот как бы демократию твердой руки. И, в общем, были определенные иллюзии, была поддержка. Ну, ведь на самом деле первый там год Путина, это же все разговоры об административной реформе, там, а вообще всем остальном. Потом как бы вдруг выскочило то, что это бандитская, по сути, власть. И дальше стало понятно, что сущность этой власти – это рейдерство. То есть чем они стали заниматься буквально там с 2001 года? Это, знаете, лозунг Бухарина был воспринят как-то слишком прямолинейно и слишком масштабно. Обогащайтесь. Вот вдруг оказалось, что к власти пришла небольшая кучка людей, которое стало использовать государственная власть в целях личного обогащения, захвата чужой собственности, черного такого передела, которого она занималась очень активно на протяжении 10 лет. При этом все было хорошо, но тут стукнул кризис 2008 года. Он как бы людей напугал, ну еще общество гражданское было в достаточной степени жизнеспособно. То есть к 2010 году возник серьезный запрос на перемены. Этот серьезный запрос на перемены совпал с тем, что в тот момент они еще не могли разобраться с Конституцией так, как они могли позволить себе 10 лет спустя. И они решили не менять Конституцию, а воспользоваться мошенническим конституционным трюком для того, чтобы, условно говоря, перемежая сроки Путина Медведевым, создать себе возможность там, долгосрочного управления. И вот совпало так, что есть Медведев, который, в общем, на тот момент почувствовал этот запрос на перемены, да и внутренне, видимо, на самом деле тогда симпатизировал на самом деле этой идее перемен, ну, в силу характера своего, который предполагает всегда подчинение какой-то силе. Но вот он почувствовал этот запрос, плюс кризис, недовольство, возникает революционная ситуация. И, в общем, вот эта вот группа людей, которая за 10 лет, она как этот клоп, понимаете, раздулась на этих всех захватов имущества, она уже стала, собственно говоря, из команды питерских парней, это стала команда миллиардеров, они почувствовали угрозу. А как? Надо стабилизировать каким-то образом ситуацию и выгнать революцию из страны куда-то вот со двора вон. И вот тогда, конечно, надо отдать должное и их воле, их политической интуиции. То есть был вот этот один главный вопрос, он как заноза, реально это был заноза в национальном сознании с 91 года. Не надо тут упрощать, Крым реально был болезненным вопросом. То есть люди как бы жили как бы с этой занозой, но, ну да, ну то есть если не подогревать, то как бы так бы жили и жили бы. Но она была, они почувствовали этот запрос, воспользовались ситуацией. А до сих пор я убежден в том, что в основе, безусловно, этой власти лежит вот этот вот крымский консенсус. Ей простили все, это была индульгенция, понимаете? Они купили просто вот за какие-то, сбросились и пошли и купили индульгенцию какой-то там всемирной церкви в виде этого Крыма. Все, по сути, началась война, такая гибридная, как мы ее называли. Эта война погасила революцию, гражданскую войну внутри общества, выбросила наружу. Дальше проходит, кстати, это абсолютно соответствует циклам, которые политической наукой исчислены для кучи латиноамериканских стран, о том, что всякий вот такой вот замес революции национально-патриотическим экстазом, он длится где-то около 8 лет. То есть к 2020 году общество сожрало этот крымский консенсус, переварило, удовлетворилось и забыло. Как говорил мне один мой киевский знакомый, ранее предоставленная услуга не считается оказанной. Понимаете, это работает везде, в политике в первую очередь. Все, забыли. И опять начинается движуха. Еще подогрета белорусскими событиями и выборы в Москве 2019 года. И понятно, что Навальный вырисовывается уже как лидер вот, антипутинской всей борьбы. И тогда идет покушение, и, собственно говоря, это было связано именно с распадом Крымского консенсуса. Начинается переворот, но вот даже в тюрьме выясняется, что он не подавляется. То есть они, собственно говоря, попытались ввести абсолютно жесткий репрессивный режим после 2020 года, и это все время было на грани. То есть им потребовалась война и дальше новая война для того, чтобы стабилизировать ситуацию. То есть здесь связь, не так, здесь связь не от войны к Навальному, а от Навального к войне. Вот наличие фактора нестабильности, наличие такого лидера, как Навальный, и других, наличие вот этой постоянной угрозы заставляет их вести эти войны. Они ведут войны внешне, в первую очередь, для того, чтобы успешными быть в гражданской войне и подавлять других. Вот какая связь здесь. Она идет не от внешнего к внутреннему, а от внутреннего к внешнему.
Два года с начала войны. Давайте попробуем как-то отъехать, увидеть масштаб и понять, где мы сейчас находимся. Вот если у нас нам позволит наша оптика сделать зум-аут, да, как вы оцениваете эту точку, где она сейчас?
Я, поскольку, в общем, на самом деле, тут не надо быть Вангой, этот вопрос предвидел, я постарался вот для себя вчера сформулировать все-таки какие-то выводы. Я потом повторю то, что я написал в Телеграме. То есть, прежде всего, первый итог, ну, прежде всего, это промежуточный итог за Украиной. Несмотря на все тяжелейшее положение, несмотря на вот эти вот критические моменты, которые мы здесь и сейчас наблюдаем, несмотря на то, что русская армия сейчас конкретно давит, а Украина потеряла часть своей территории, 30% промышленности и всего остального. Но ни одна из целей Кремля, ради которых он начинал эту войну, не достигнута. Это вот ключевой итог. Два года войны впустую. Политический режим в Киеве устоял и стал еще более антирусским. То есть, если они начинали эту войну, потому что, как они сказали, Украина – это антироссия, то она стала антироссией в квадрате, в кубе, не знаю в какой степени. Второе. Политический режим устоял. Второе. Прорвать ту международную блокаду, которую они хотели таким образом прорвать, то есть поставить Запад перед фактом своим блицкригом и сказать, все, а вот теперь договариваемся на наших условиях. Это наше, это ваше, тут вы не лезете, там вы молчите. Ничего этого не удалось. Изоляция только усилилась, конфронтация только усилилась. Санкционные режимы, ради которых, от которых они хотели избавиться, увеличились, то есть этой цели не достигнут. На более локальном уровне проект вот этого буферного государства Новороссия от Приднестровья до Мариуполя провалился. То есть вот это вот как бы, собственно говоря, были рациональные цели войны. Что есть? Есть миллион почти там людей, которые гниют на фронте. Есть полувоенная экономика. Есть структурные перекосы в экономике, опять напоминающие те, которые были в позднем СССР в сторону ВПК. Глухое ворчание общества. То есть в этом смысле я считаю, что мы, как я написал, мы должны результаты пока промежуточные оценивать не потому, что потеряно, а потому, что удалось спасти и предотвратить. Значит, второе.
У меня...
Да, давай.
Да. Я, если коротко, вас перебью, если позволите. Потом вернемся Так, давайте, может быть, вы все-таки закончите тогда мысль, потому что может быть, я тогда и своих тоже как-то поменяю или добавлю. Прошу вас.
Второй итог, он такой очевидный, а всего их там будет три пункта. Это очевидная усталость. И это нормально, потому что для таких войн два года – это отсечка. То есть, это усталость от войны, которая существует как в обеих воюющих сторонах, так и вот в этом окружающем мире, который вольно или невольно в эту войну втянут. То есть в этот момент усталости, с моей точки зрения, сейчас на этом переломе становится политическим фактором, который будет больше уже все больше и больше влиять на принятие политических решений. Я не знаю, как именно, в чем это выразится, но вот политическую усталость масс от войны, это становится реально политическим фактором, потому что пассионарные элементы, они исчерпаны, они выбиты. То есть все те, кто хотел в этом поучаствовать, либо за деньги, либо за идею, они уже как бы втянуты в этот оборот страшной войны, а многие уже и выведены из этого оборота. Это вот второй пункт. И третий пункт, он такой более конкретный. То есть сейчас в общем и целом, с учетом как бы всех обстоятельств, в воздухе, конечно, витает тема какого-то прекращения огня, потому что это как раз те 2 года, когда для обеих сторон становится понятно, что это либо война на годы, либо надо каким-то образом эту ситуацию замораживать. Но, по всей видимости, здесь очень сложный момент. Здесь, если ну, сейчас этот процесс начинается, то он крайне негативно будет иметь политические последствия для нынешнего руководства Украины. Поэтому оно постарается сделать все, что либо его оттянуть, либо вообще, чтобы этого не произошло. Но есть очень большой риск, что если Украина переоценит свои силы и пропустит тот момент, когда нужно поставить точку, скажем, в наиболее благоприятных для себя условиях, то ее придется ставить в менее благоприятных условиях, если Россия сможет воспользоваться снарядным голодом и прорвать этот фронт. Вот, собственно, 3 момента, в которых мы находимся. То есть мы опять, в некотором смысле, вот третий пункт, находимся в начальной фазе войны, когда, к сожалению, преимущество России вооружения опять значительно. Оно было компенсировано в 22-23 годах помощью Запада, которая сейчас уменьшилась, и поэтому опять возникает вопрос, ну, война вновь приобретает такой экзистенциальный характер.
Верно ли суждение о том, что мы сейчас находимся где-то в районе экватора этой войны?
Думаю, что да. Думаю, что да. И это нормально для такого типа войн. Понимаете, если мы возьмем... То есть дальше в какую-то сторону должно качнуться. То есть мы, если мы возьмем там войну Первую мировую, на которую она больше всего похожа, то вот смотрите, она же тоже начинается... То есть она точно так же являлась абсолютно бессмысленной, с моей точки зрения, для России. То есть Россия вляпалась тогда абсолютно не в свою войну, которая ей была не нужна. И, в общем, объяснить, почему Россия влезла тогда в войну между родственниками практически, династическими, очень тяжело. Дальше, тем не менее, начинается фантастический вот этим патриотическим подъемом, который сейчас искаженно мы как бы воспринимаем, но он был гигантский. И точно так же она за 2 года выгорает свою противоположность, и 16-й год – это уже год, после которого начинается массовое дезертирство, понимаете, и совершенно меняется отношение к войне. То есть я думаю, что да, 2 года – это нормальное время для достижения экватора, если не намечается какой-то победный тренд. То есть этого не произошло во Второй мировой войне по одной простой причине. Там наметился тренд. То есть к лету 43-го года, вот это время как раз переломное, это Курская битва, дальше которой уже война покатилась в обратную сторону. Если бы этого перелома произошло, понимаете, мы не знаем, в какую сторону бы это сдвинулось. То есть да, 2 года – это такой нормальный экватор.
И еще один вопрос такой. Вы опять, наверное, скажете, что я у вас прозак пытаюсь купить, но все-таки попробую его задать. Смотрите, ваша логика про Украину, про то, что главное достижение, что у Кремля ничего не получилось. У Кремля это не получилось. Да, мы с этого начали, и оптика тут следующая. А возможно ли ее применить к России, к российскому гражданскому обществу, к российской оппозиции, к тем, кто против войны, против Путина? Сказать, что вот несмотря ни на что, да, у них не получилось. Они не сломили как бы сопротивление, которое все равно есть и присутствует. Они не сделали эту войну священной, массовой и народной, как бы им не хотелось. Они исчерпали свой лимит пассионариев и продолжают исчерпывать лимит тех, кто с бабло. Ну, таким образом, то есть у Путина не получилось, да? Можно ли так себя утешить, если ты находишься, например, в России? Можно ли отсюда взять какой-то ресурс, какие-то силы?
Не надо утешать, потому что так оно и есть, оно действительно не получилось. Посмотрите, ну, у нас же была сечка своя, я забыл, как его зовут, такой классный мужик, как Охлобыстин. Он так очень, очень здорово верещал тогда на Красной площади, и поэтому с точки зрения стал мемом. То есть вот это вот, весь с этого тезиса, это священная война, это Русь, святая, все, с него-то пришлось съехать. Его, эту же карту запустили, понимаете, ее положили на стол, она там полежала, а потом тихонько-тихонько в рукав обратно, и не было ее, понимаете, не было. Опять, куда отъехали? Отъехали на СВО. То есть была же попытка перескочить с Ишака СВО на огненную кобылу священной войны. Ну и что, кобыла легнула и сбросила обратно на этого Ишачка. Такого вымученного, придуманного. То есть, поэтому, то есть, первое, у них действительно это не получилось. Теперь второе. Мы же видим, при всем при том, все социологические опросы. У нас как бы тут разрыв кассовый получился. Понимаете, у нас в основном за войну топят те, кому на ней не подыхать. То есть, от 60 и старше. И при этом тем, кому на эту войну в перспективе идти, там наибольший процент тех, кому это дело не нравится. Вот если бы послать всех, кто после 60 туда в окопы, может вообще как бы процесс задвигался в другую сторону. А то у нас боевых стариков просто расплодилось, видимо, пенсии им большие платят. А вот это вот как бы проблема, что у нас абсолютно есть такой возрастной перекос. И это означает, что при всем при том, поэтому и вот эту вот разводят, разлили малину, пытается там сколотить вокруг всяких этих девушек-блондинок видимость молодежного такого движения. Кстати, но те, которые вокруг этих девушек прыгают, они же тоже не на фронте. Что-то девушка, она же не по окопам выступает там. С этой своей молодежью. Понимаете? Она же в интернете их всех стережет. Поэтому здесь это, очень много чего не вышло. Теперь что будет? У нас опросы показывают, что в общем группа как бы тех, кто самые воинственные, типа до самого конца любой ценой, ну, их процентов 15-17. Но у нас, в общем, на самом деле и тех, кто жестко против войны, ну, не меньше, если не больше на самом деле. То есть я уверен, что на самом деле это около 20-25% населения. Дальше. У нас сегодня власть, вот то, что между ними, вот силы инерции, силы инерции, удерживает в таком вот состоянии лояльности. Если случается кризис, то на этом кризисе вот эти вот, условно говоря, 60% отцепятся и станут в позицию абсолютного нейтрального наблюдателя, который скажет, да идите вы все лесом. Мы заняты своими делами. И вот тогда будут разбираться вот эти вот крайние силы. И я думаю, что, учитывая состояние российского общества, победа-то будет за модернизационным, скажем, элементом. Что эти 17 растворятся. Поэтому нет, понимаете, к счастью, исторически этот режим обречен. И у него нет будущего. И он обречен, ну, скорее всего, рухнуть в следующем поколении, ну, максимально там два поколенческих шага. Но я не верю в два поколенческих шага. То есть я думаю, что вот, собственно говоря, там 10 лет предел.
Угу.
Просто вопрос другой, что ну, эти 10 лет надо прожить, во-первых, не все доживут, во-вторых, а с другой стороны, понимаете, я там оглядываюсь на свою жизнь. У меня вот сейчас 15 лет эмиграция, а пролетело как один день. Понимаете, ну, в общем, время быстро идет. Время быстро идет. Это, кстати, некое предупреждение тем, кто кажется, что оно длится вечно, и ничего другого они не увидят. Увидят. Многие те, кто не хотел бы увидеть, увидят. И лучше к этому им готовиться, а то потом очень трудно слова будут подбирать, объясняющие.
Я бы тут хотел процитировать следователя Воропаева, который сказал, что время играет не в вашу пользу, да, или как он сказал? Вот тут абсолютно.
Время, абсолютно, как оказалось, в общем, это мем он сказал. Время играет действительно не в их пользу, как оказалось.
Действительно. Вопросы зрителей. Наш постоянный зритель Игорь Бакулин из Мельбурна спрашивает, какой будет российская оппозиция без Навального, есть ли какие-то предпосылки для ее объединения после его ухода, или опять все уйдет в песок и будут продолжены нескончаемые распри по поводу того, у кого пальто белее.
Слушайте, я не стал бы гадать на кофейной гуще, я могу сказать только одно. Вот все эти распри, они идут от того, что на самом деле, ну, некого движения, которое было бы реальным, вот общественного движения, в которое надо вклиниться, его нету. То есть, понимаете, это все распри, они от того, что вот это вот состояние ожидания, оно мучительно. И в состоянии вот этого ожидания, когда энергию свою девать некуда, то есть идет вечная борьба за дележ шкуры неубитого медведя. Но у меня есть такое ощущение, что как только, в общем, появится реальная возможность этого медведя таки добить, то все инстинкты сработают правильно и все объединится. Понимаете, до там 17-го года, ну, я бы сказал так, что отношения между Лениным и Троцким, мягко говоря, они были сильно дружескими. А когда для обоих, кстати, абсолютно неожиданно этот циклопический левиафан вдруг стал складываться как карточный домик, то пару встреч между двумя мужиками оказалось достаточно, чтобы полюбить друг друга какой-то нечеловеческой любовью. И я думаю, что если бы они не договорились, то, возможно, а вот всего того, чего мы 70 лет переживали бы, и не было. Поэтому вот не надо переоценивать этот личный момент. Сейчас проблема не в том, что оппозиция не может договориться, а проблема в том, что оппозиция реально не о чем пока договариваться. Нет повода.
Наш зритель Александр спрашивает, вспоминает вторжение Америки в Ирак в 2003 году под предлогом наличия в стране оружия массового уничтожения и угрозы глобальной безопасности страны Саддама Хусейна. Почему нельзя ввести войска в, ну, НАТО, например, или Штатов в Украину по просьбе законного правительства с целью защиты от фашистского экспансионного режима Путина? Спрашивает Александр.
А это, понимаете, такой гамлетовский вопрос. Потому что никто не знает, Путин сразу применит атомное оружие, через полчаса или вообще не применит. То есть вот они стоят с этим черепом. Понимаете, никто лучше Шпирсала. Наверное, будущее их немного тревожит. Понимаете? Я думаю, что спрашивающего тоже должно тревожить.
Вероятно. Еще один вопрос, который прислали мне в Телеграм. Кстати, друзья, подписывайтесь на меня, на Владимира Борисовича, если еще не подписаны, и на Пастуховской кухне. Тоже все ссылки есть у нас в описании. Вопрос как к юристу. Персональные санкции практически не задевают ближайших родственников, детей или родителей. Тут вроде как по сути правильно. Но почему бы не блокировать их имущество и активы, самостоятельных происхождений которых они не могут доказать? Условно говоря, дети людоедов могут жить где хотят, но не на деньги, которые эти людоеды отобрали у своих жертв.
Я, честно говоря, даже до конца не понял вопроса. Кто, как, я как профессор Преображенский, там, кто на ком стоит. Видимо, связь была плохая. Каких людоедов надо обобрать?
Давайте коротко. Всех людоедов надо обобрать, во-первых. Во-вторых, почему персональные санкции практически не задевают родственников преступников и тех, кто потворствует действующему российскому режиму?
То есть, во-первых, я должен сказать, что если всех людоедов обобрать, то те, кто их обберут, сами становятся людоедами. Это некий такой закон, который в жизни вычислил. А во-вторых, у людей неточная информация, вводимые санкции, как правило, распространяются и на аффилированных лиц. И поэтому, в общем, на самом деле ситуация совершенно противоположная.
Ну, а мать Пригожина, позвольте, она ходила без санкций чуть ли не там за до самой кончины ее сына, по-моему. И на нее было много активов записано.
Ну, понимаете, то есть она же, конечно, в счете попала под эти санкции, а потом у нас же все-таки на Западе правовое государство, и они пытаются все-таки разбираться каждый раз с основанием. Ну, то есть можно, конечно, сказать, что мы это люди русские, мы своих всех знаем в лицо, мы же сами знаем, кто у нас людоед, а кто у нас не людоед. Поэтому дайте нам их в руки, мы их сразу всех расстреляем. Ну, я, поскольку человек скептического склада характера, я вообще в природу людей не очень хорошо верю по обе стороны баррикад. Поэтому я предпочитаю, чтобы все-таки работал закон, а не... Я не склонен верить, что каждый, кто навесил себе на грудь плакатик «Я против войны, ненавижу путинизма», является глубоко искренним, честным, принципиальным человеком, которому надо дать в руки автомат Калашникова для того, чтобы... Он-то уж точно знает, кого надо перестрелять. Знаете, я предпочитаю, чтобы у нас все-таки ни у кого не было в руках автомата Калашникова, а пусть идет нормальный процесс с возможностью судебной правовой защиты. Поэтому давайте без вот революционного энтузиазма к этому подходить. Я сторонник того, чтобы вообще санкции были строго концентрированы вокруг узкого круга лиц, в отношении которых есть четкое понимание, что они являются акторами этой войны и военными преступниками. И я против расширения этого на круг лиц, которых мы подозреваем в том, что они сочувствуют этому режиму и так далее. Это, с моей точки зрения, сегодня сегодняшняя ситуация контрпродуктивна.
Еще один вопрос успеваем обсудить. Тоже наша постоянная зрительница Екатерина из Пскова спрашивает. Что нужно, чтобы Россия перестала быть вечно ворчливой, вечно подозрительной страной? Ведь был же период относительно хороших доходов, любви и дружбы с Западом, но и это не помогло выкорчевать эту мерзость из людей.
Песенка вот такая детская была. Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. А если, говорит, собака живет в будке, то в душе у нее расцветают незабудки. Но, наверное, каждому надо дать по будке. И, в общем, на самом деле, по сосиске хорошие. И тогда собака...
Каждому можно двояко трактовать. Это как дать по будке, дать в будку, что ли?
Нет, это тоже можно. Чтобы не ворчало уже окончательно. Это слишком радикально, Дмитрий. Я над этим подумаю.
Хорошо. Спасибо, Владимир Борисович. Каждому по будке, каждому не в будку.
Прикажу
Мне
будку,
кажется,
да?
да. по будке, но не в будку. Такой, так победим. Спасибо. Предлагаю на этой позитивной собачьей ноте закончить нашу программу. Владимир Борисович, спасибо за разговор. Увидимся через неделю, получается.
Да, спасибо большое, Дмитрий. Через неделю. Всего доброго.
Счастливо. Всем пока.